Награда Берлинале для меня важна просто как, ну, одобрение того, что мы делали в течение всего 25-летия в музее кино. Я понимаю это не как свою персональную награду, это как некое ободрение, не только, да, одобрение, но и ободрение.
У Петра Вайля была книга «Стихи про меня», в данном случае фильм, который Наум Клейман может назвать «Фильм про меня». Вы его видели?
Я видел, это не фильм про меня. Слава богу, это фильм все-таки про музей. Дело в том, что Татьяна снимала больше 3 лет. Она стала как бы членом коллектива. Ей все доверяли, никто там перед камерой не тушевался, все говорили, что она откровенна. У нее 100 часов съемок, да. Я видел то, что называется рошнит, то есть черновой вариант. Мы ни в коем случае не хотели ни давить, ни давать свое представление о себе. Это ее дело целиком. Вот что мне очень интересно самому. Как этот фильм будет смотреться нормальным зрителем, не коллегами, а просто нормальным зрителем? Случайно совпало, что фильм о музее был закончен к моменту вот этой награды. Я не думаю, что это как-то согласовано одно с другим. Но не случайно, что именно Берлинале, потому что по духу своему, пожалуй, Берлинский фестивальный более близок к тому, что делал наш музей кино в Москве.
Почему вас так примагнитило кино? Почему вы все-таки поступили в ВГИК?
Вот бывает такое, что вот как громом, да, пришибло. Говорят, в таких случаях внутренний голос, это я не могу сказать, мне не внутренний голос сказал, как будто вот такое ощущение, вот, вот твой путь. Если хотите, это было послушание порыву. Конечно, кино для нас очень много значило в 40-е годы, во-первых, потому что это было окно в мир. Мир, который был закрыт, но, тем не менее, позволял путешествовать. С другой стороны, это было ощущение того, что все-таки это заменяет и концерты, и театр, которого там не было. Это было универсальное искусство, да? Но, тем не менее, это не было бы основанием плюнуть на всю и уехать. А вот ощущение того, что вдруг тебе показали какую-то дорожку, я не знаю, откуда это пришло. Вот я пришел домой и сказал, что я поеду в Москву.
Что для вас важнейшие встречи и самое яркое, если удастся.
Ну, вот я могу сказать то же самое, как у юности Эйзенштейна была эта нора, которую он видел, как Мерхольд работает. У меня-то с Эйзенштейном это связано, почему я на всю жизнь остался при Эйзенштейне. Я в жизни не думал тогда, когда выбирал профессию киноведа, что я буду мономаном. Меня очень многие так и воспринимают, как человек, который там по Эйзенштейну, да. И вот и впечатление от второй серии Ивана Грозного, только что разрешенной прокату, и я его увидел в Кишиневе, потому что я пропустил, болел, когда показывали во ВГИКе, потом его невозможно было посмотреть, и в Кишиневе, приехав на каникулы, я увидел вторую серию, и я тоже помню эту беспрестанную дрожь во время фильма, потому что это было не только совершенно не похоже на все, что я видел в кино. Это кино неправильное, если можно так сказать. Там все не так. И вместе получается все то самое, что нужно в кино. Это сила впечатления, это потрясающая отработанность каждой детали, каждого. Это мир, созданный художником, который внутри себя абсолютно закономерен. Хотя он не похож на тот, который мы видим через окно. Да? Я вышел из кинозала, я сел в скверике перед кинотеатром, посидел минут 15 в абсолютном ошеломлении, что я не мог себе представить, что ему, Эйзенштейну, хватило мужества при жизни Сталина сказать ему в глаза, а я понял вдруг, что это значило в то время, как он мог решиться это сказать. Я пошел, купил второй раз билет и второй сеанс подряд посмотрел. У меня до этого такого не было. Я смотрел некоторые фильмы по много раз, но в другие дни, возвращаясь, да, а тут подряд. Это заставило меня, вернувшись в Москву, сказать, что я бы написал курсовую работу о этом фильме. И мне сказала одна сотрудница нашего кабинета истории кино, а почему тебе не сходить к вдове Эйзенштейна? Я сказал, как? Она жива. Для меня Эйзенштейн был где-то небожителем, и далеко в прошлом, что, может быть, жива вдова, и что Эйзенштейну самому могло быть 58 лет всего в то время, да? Оказалась, во-первых, замечательная женщина, без всяких этих звездных замашек. Во-вторых, почти больной человек из-за диабета, она почти не видела, она только так боковым зрением могла читать рукописи. Они готовили в это время тогда еще 4-томник, еще не думали, что будет 6 томов. Ей нужны были просто молодые глаза и руки. Я привел моих друзей из ГИКа. Второй раз она показала рисунки, показала рукописи. Мы начали читать рукописи. Я ахнул, что он оказался совсем не броненосцем Потемкиным. Понимаете, вот уже потом я понял, что Эйзенштейн на самом деле, когда был Потемкин, он был ледокол, а не броненосец. Он взломал лед фактически. И фильм это совсем не фильм «Как делать революцию», а фильм о том, как прекратить насилие. Что это фильм о конце насилия. Это, может быть, самый яркий фильм Непов времени. И чем дальше, тем больше я понимал, что это неисчерпаемый предмет. Ну, это как Пушкин, Шекспир, это будет идти дальше. Наверное, это самое сильное впечатление, хотя мне грех жаловаться, у меня было очень сильных, много сильных впечатлений и от сцены, и от концертов. Впечатлений огромное количество, я мог бы к Эйзенштейну составить большой список этих впечатлений, но ничто не может сравниться с этим ощущением распахнувшихся небес, которые случились на Иване Грозном.
В вашей биографии фигурирует высылка семьи. Что это такое было и почему?
Это было массовое выселение из новых областей, новых республик, так называемых, то есть прибалтийских трех республик, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии. Официально это никак не было оформлено, то есть было постановление там Совета Министров, но ни статьи не было, ни суда не было, естественно. Просто ночью пришли, подняли и выселили. Как потом объяснили якобы нетрудовые элементы, что неправда, потому что мой отец буквально с детства помогал своему отцу. Он был закройщиком обуви, мама, просто оставшись сиротой, помогала бабушке тем, что обшивала невест с 12 лет. Такая странная форма, с одной стороны, запугивания новых республик, с другой стороны, колонизация, если можно так сказать, потому что тот домик, который мы из развалин своими руками, мой отец, моя мать и его сослуживец выстроили буквально из двух неполных стен, теперь населен семьей какого-то спецслужбиста до сих пор. И это была такая мягкая форма. Это не высылка кулаков, как это было. Кстати, у нас кулаки бывшие, которых выселили в 32-м году и спасли там в тайге, когда поселили в своих уже пустых конюшнях, принесли первый хлеб, объяснили, как надо жить там. Очень скоро нас из тайги отпустили в маленький городок этот Гурец, где был первый в Сибири металлургический завод, где были школы, где было что-то. В каком-то смысле это вырвало нас из такого маленького мещанского мирка Кишинева и погрузило в большой мир. Вот мой приезд, скажем, в Берлин начался тогда, нас выслали в Сибирь.
В Москве, куда Наум Клейман уехал из Сибири учиться, его ждала одна воистину судьбоносная встреча. Встреча с другом на всю жизнь, немецким киноведом Ульрихом Грегором.
Так получилось, что я подружился с Ульрихом Грегором, когда он приехал когда-то давно, в 1957 году, на фестиваль молодежи и студентов в Москву, и случайно пришел в кабинет советского кино в тот момент, когда нас назначили там дежурить. Мы ненавидели эти полдня, когда мы теряли возможность кино смотреть и в спектакле, а тут, значит, тебя велели сидеть. Пришел немец высокий, сказал, что он хочет познакомиться с Зига Вертовым. Я сказал, что, извините, но Зига Вертов умер еще в 54-м году. Нет, сказал он мне, мне сказали, что его спрятали в деревне под Москвой. И тут я обиделся. Я сказал, давайте я вам покажу некролог, если хотите. Я ему показал некролог, он извинился и подарил мне журнал «Фильм Критик», второй номер только что начавшегося журнала в Мюнхене. Сказал, вот мы начали издавать журнал. И как неудивительно, это оказалась такая волшебная палочка, потому что спустя несколько лет он приехал на фестиваль в Москву, уже кинофестиваль, как критик, и нашел меня. Выяснилось, что мы с ним абсолютно совпадаем во вкусах, ну, вплоть до привычек бытовых. Я не знаю, бывают такие странные двойники, да, в мире. И вот все эти годы мы дружили, и Ульрих, и Эрика Грегор очень много сделали для того, чтобы объяснить мне не только, что такое немецкое кино и вообще мировое кино, а Ульрих очень хороший киноисторик вообще, но он меня ввел в эту немецкую киножизнь благодаря «Арсеналу», благодаря «Форуму». Он добился того, что меня впервые выпустили за границу. Сначала в Оберхаузен с «Бешеным лугом», потом сюда, в Берлин, когда четыре власти договорились о статусе Берлина. И была первая выставка, выставка Эйзенштейна, и меня Сергей Михайлович привез сюда, да. Причем я должен сказать, что это одновременно с двух сторон сделали Конрад Вольф и Грегоры. Но так или иначе, Грегоры были инициаторами. И вот что меня связывает с Берлином, это не только учеба у них, а я все время у них учусь, они очень хорошие мастера своего дела, они понимают, что такое фестивальное, понимают, что такое открытость, да, всему миру, и в то же время помощь своим национальным режиссерам, если можно сказать, потому что все начинали там, и Вендерс, и Херцог. Но они мне тоже объяснили одну очень важную вещь, мне кажется, то, что кинематограф – это достояние человечества. При всей важности вот каждого отряда в отдельности кинематограф нельзя рассечь, как нельзя воду рассечь, да, это река или это море.